Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 4, стихи с 1 по 9. Земная жизнь гражданина небес. Часть 1.
Откроемся вместе книгу «Послание к филиппийцам», 4 глава. И, как я надеюсь, вы замечаете, изучая эту книгу, мы подошли с вами к заключительной главе. Четвертой главе послания к филиппийцам. В прошлое воскресенье мы рассматривали заключительные стихи 3 главы, стих 20 и 21. В этих стихах Павел напоминает церкви, верующим, напоминает о их небесном гражданстве. Он говорит, наше же жительство на небесах, или говоря иначе, а мы, граждане неба, и мы ожидаем грядущего Господа, который заберет нас на небеса. И мы получим новые, воскресшие, совершенные, прославленные тела. Прекрасная, сладостная картина будущей жизни. Но с первых стихов 4 главы апостол Павел поясняет, как граждане небес должны жить на земле в ожидании будущего переселения на родину. Да, небо прекрасно. Да, действительно, мы ждем встречи со Христом. Да, мы ждем этого небесного поклонения и нового тела, которое не будет болеть, страдать и разрушаться. Но как нам правильно проводить время, ожидая переселения в небеса, на родину? Как нам жить в этом мире греха, в этом мире враждебном нам? Вы знаете, что сейчас мы живем в чужом, не в нашем государстве. Я имею в виду землю. Земля – это не наш дом, это чужое враждебное государство, где правит кто? Дьявол. Он назван князем этого мира. Конечно, мы понимаем, что всем руководит Бог, но князем этого мира является сатана. И мы ожидаем переселения на родину, домой, в небеса. Вы знаете, сегодня представители различных туристических фирм, отправляя своих туристов куда-то на курорты, ну, скажем так, стран третьего мира, может быть, Юго-Восточной Азии, там, Турции, ну, я не хочу сейчас говорить о том, насколько эти страны третьего мира, но, в общем, не в самые развитые страны, они дают особо подробные инструкции. Они говорят, за пределы гостиницы, пожалуйста, не выходите. Почему? Потому что там вам угрожает опасность. Они просят, не покупайте продукты питания у посторонних лиц, они просят, не пейте воду из-под крана и так далее. То есть они дают определенные правила, они дают определенные инструкции, знать которые необходимо человеку, собирающемуся за границу. Эти правила, может быть, можно даже сказать, жизненно важны для того, кто собирается провести какое-то время вдали от родины. В феврале прошлого года я, собираясь на пасторскую конференцию, также проходил собеседование в посольстве в Москве, посольстве США, и обратил внимание на один интересный такой плакат, который у меня было время рассмотреть, прочитать. И на этом плакате была подробно описана также инструкция. Инструкция, по сути говоря, или правила поведения гражданина России, который собирается отправиться за границу. И там было описано, что делать, если вдруг на вас нападут преступники, куда звонить, что делать, если вы потеряете документы, что делать, если вы заболеете и так далее. В общем, правила, существуют определенные правила, которые очень важны для человека, который оказывается за границей, за пределами своей родины. Особенно я слышал, особенно четкие правила даются тем, кто собирается на территорию враждебных государств. Ну, скажем, каких-то стран третьего мира, где идут военные действия, где могут захватить вас в заложники. Вообще туда не рекомендуют ехать. Но если вы уж туда едете, там дается очень такой подробный инструктаж, как не попасть в заложники, как избежать неприятностей и так далее. Мы с вами, друзья, мы с вами, я имею в виду истинных христиан, являемся гражданами неба и находимся на территории враждебного государства под названием планета Земля. Вот тот мир, в котором мы живем, он недружелюбный к нам, недружественный к нам. Мир не любит Христа, мир не любит церковь, мир не любит святость. На этой планете нигде нет любви ко Христу подлинной, как кроме в Его церкви только. Таким образом, мы, граждане неба, прекрасного государства, небесной страны, где нет ни болезней, ни скорбей, ни плача, ни вопля, мы в данный момент находимся на территории чужой страны, враждебной нам страны, где дьявол, князь этого мира, правит как царь. Нам нужно знать, как вести себя на территории этого чужого государства. Нам нужны правила, нам нужны инструкции, поясняющие, как жить в этом мире греха. И первые 9 стихов послания к филиппийцам наполнены призывами Павла, поясняющими, как гражданин небес должен жить на территории враждебного государства планета Земля, как он должен жить в этом мире греха. И на основании этих 9 стихов мы выделим 7 призывов, или 7 правил, если хотите, поведения, жизни в ожидании небес, в ожидании переселения домой. Сегодня мы рассмотрим только 2 призыва, 2 правила. И в следующее воскресенье еще 3, и в следующее, если будем живы, еще 2. Начнем с первых стихов. Будем читать стихи с 1 по 3. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». В первом стихе мы видим первый призыв, это призыв к верности. Взгляните еще раз вместе со мной на первый стих. «Братья мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные». Земную жизнь гражданина небес должна отличать верность Господу. Земную жизнь гражданина небес должна отличать верность Господу. Первый стих. И Павел говорит: «Стойте так в Господе». То есть, если мы хотим правильно жить на территории враждебного государства под названием планета Земля, ожидая переселения в небеса, то первая здесь инструкция Павла, первый призыв Павла – «Стойте так в Господе». Кстати, он является ключевым для всех призывов, которые мы видим здесь в стихе с 1 по 9. «Стойте так в Господе, будьте верными в Господе». «Стойте» в греческом означает «стоять твердо», греческое «стекете» означает «стоять твердо». Это слово часто использовались при описании солдата, который стоит на посту, стоит твердо на посту, или также при описании солдата, который участвует в битве, участвует в сражении, но не отступает назад. Вот какой термин, какое красочное слово использует Павел. Он говорит: «Стойте так, Господи». То есть, подобно солдату, стоящему на посту и не сдающему своих позиций, или подобно солдату, который сражается в битве, «Стойте, не отступайте назад». Что это значит «стоять в Господе»? Это значит быть верным Ему. Это значит твердо держаться Его повелений. И военный термин, который использует Павел, такая военная терминология, показывает нам то, что апостол не просто нам советует и говорит: ну, хорошо, нас ждет небесная страна, мы граждане неба, ну, хотите, стойте в Господе, а хотите, не стойте. Нет, это призыв, это команда, это повеление, стойте так в Господе. Он не собирается с ними обсуждать этот вопрос. Это просто команда, повеление, стойте так в Господе, будьте верными Господу. Словом «и так» Павел связывает свой призыв с тем, что уже было сказано до этого в 3 главе. Таким образом, стоять в Господе, быть верным Господу, это значит быть максималистом в служении, подражать правильным людям и стремиться к небесным ценностям. Друзья, очень просто здесь. Здесь очень просто. Если мы находимся на территории враждебного государства, планета Земля, ожидая переселения в небеса, нам нужно это время проявить верность Христу. Верность Христу – это значит по максимуму трудиться для Него. То есть выложиться полностью, ожидая небесной награды, удаляясь от посвященности земному. Вот что значит стоять в Господе. То есть вы подобно солдату, стоящему на посту. Вы стоите и не отступаете назад, или участвующего в битве. Вы стоите в этом сражении с миром, с грехом, и не поддаетесь искушению посвятить свою жизнь материальному. Вы сражаетесь и не поддаетесь искушению посвятить свою жизнь земному. Вы сражаетесь и побеждаете, посвящая свою жизнь небесному. Христианин, который расслабился и не посвящен Божьему делу, и посвятил себя земному, свое сердце земному. Я не имею в виду ни работать, деньги не зарабатывать. Я далек от этого, это очевидно, я думаю, вы уже понимаете меня. Я имею в виду сердце, посвятил земному. Он подобен дезертиру, который сбежал со своего поста. Он подобен солдату, который отступил в сражении. И Павел говорит, стойте, будьте твердыми, будьте верными в этой битве, в этом сражении. Вы представляете сражение того времени? Что это были за битвы? Это не была какая-то, знаете, ничего похожего с современной войной, когда пилот сидит в самолете, видит объект, нажимает кнопочку, компьютер направляет ракету, и она точечно уничтожает какой-то город. Он не видит ни плачущих матерей, там ничего, да? Та война была совсем не такой. Люди шли с мечами, с щитами и бились. Это было просто, знаете, такое сражение, такое месиво просто. Отрубали друг другу руки, ноги, головы. Это была битва. Они истекали кровью. Они смотрели в глаза тех, кто умирал перед ними. Это было жесткое, достаточно жестокое время, жестокие такие сражения. Павел использует этот термин, и он говорит, будьте твердыми, как вот эти бойцы, как вот эти солдаты, которые стоят на своем посту, которые сражаются и не отступают назад. Будьте твердыми также, ожидая Христа, будьте твердыми, не отступите назад, не поддайтесь посвященности земному, не поддайтесь лени, будьте максималистами, служа Господу. Пример, я готовил эту проповедь, нашел такую иллюстрацию. Среди бумаг одного умершего миссионера на острове Формоза был найден особый документ. В нем содержался обет Богу, записанный этим человеком, миссионером. «Сегодня я отдаю тебе себя со всей серьезностью и обещаю все, что я имею и чем я являюсь, все мои дарования, способности, время, имение, использовать для прославления имени Твоего. Я отдаю себя и все, что имею без условий, под Твое руководство. Не моя воля, но Твоя да будет». Первая запись была сделана, когда этому человеку было 16 лет, и обновлялась каждый год в день его рождения. Последняя запись была сделана, когда ему было 85 лет. С того момента, как он вступил в брак, под этим обещанием подписывались двое. Он и его жена. Вот что значит верность. Максимально человек отдал себя, служа Христу. Вот он стоял в Господе. Он был миссионером. Он мог оставить эти какие-то острова, уехать в цивилизованную Европу и просто жить в свое удовольствие. Но он пожертвовал всем, своей жизнью. Максимально отдал себя Богу. Вот эта жизнь, прожитая правильно в ожидании грядущего Христа. Эта жизнь, прожитая правильно гражданином небес, который находится на территории враждебного государства под названием планета Земля. Вот что значит посвятить жизнь Христу и служить Ему, выкладываясь максимально до последнего вздоха. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 14 по 30. В этой притче Иисус поясняет, как жить в ожидании Его пришествия. По сути, эта притча отвечает на такой вопрос. Как гражданин неба должен жить в ожидании небес? Эта притча является хорошей иллюстрацией к словам Павла. Эта притча поясняет, что значит стоять в Господе. Эта притча поясняет, что значит быть максималистом в служении, удаляясь от земных ценностей и служа Господу по максимуму. Вы знаете эту притчу. Я коротко ее напомню. Один господин отправлялся в другую страну и призвал своих рабов. И поручил одному из них 5 талантов, другому 2 таланта и третьему 1 талант. И он не просто отдал им их на сохранение, не подумайте. Это было обычное практика того времени, когда господин поручал рабам свой капитал. Талант, скорее всего, был какой-то крупной суммой, но талант – это не монета, друзья. Это единица веса, приблизительно 34 килограмма. Обычный талант – 34 килограмма. И обычно под талантом понималось либо золотой талант – 34 килограмма золота, либо 34 килограмма серебра, либо меди. Здесь не указано, какой это талант. Но обычно, вот я читал в разных комментариях, заметках для проповедников, обычно, когда не указывался, какой талант, скорее всего, речь шла о серебряном таланте. Ну, 34 килограмма серебра, ну, это хорошее состояние, нормальные деньги. Итак, 5 талантов, 2 таланта и 1 талант. И господин дал эти таланты не на сохранение, а для того, чтобы рабы приумножили их, то есть вложили в какое-то дело и использовали его капитал для того, чтобы он получил прибыль. Итак, господин дал им эти таланты и ушел далеко, в далекую страну надолго. И когда он вернулся, он позвал этих трех рабов и попросил отчет, как вы, насколько вы эффективно, насколько вы плодотворно использовали данные мною вам средства. И первый отчитался, и он сказал, у меня было 5 талантов, я нашел какое-то дело, какой-то бизнес, вложил в него эти 5 талантов, я приобрел еще 5. И он говорит, я возвращаю тебе теперь 10. И он говорит, хорошо, верный, добрый раб. И он благодарит его и говорит, что наградой будет больше, больший труд, большая ответственность, который он поручит ему. Второй раб, взявший 2 таланта, он также вложил в какое-то предприятие и заработал на них еще 2 таланта. И возвратил господину 4. Третий раб, который получил 1 талант, он пришел и вернул господину 1 талант. Он закопал его в надежном месте, посмотрел вокруг, никого нет, и спокойно ждал господина. И господин наказал этого раба. Он сказал, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Почему он его наказал? Что Иисус желает сказать этой притчей? Он говорит очень простые вещи. Он говорит следующее. Когда я спасаю вас, свою церковь, я даю вам возможности для служения мне. Какие возможности? Духовные дары. Время, деньги, силы. Интеллектуальные способности, все, что мы имеем, это способности служить Христу. Он говорит, итак, я спасаю вас и даю вам возможности служить мне. И я не требую сразу отчет. И Господь дал нам это, и он ушел. Не так ли, да, он ушел, и он должен вернуться. И когда он вернется, он потребует отчет. И тот, кто служил по максимуму, 2 первых раба служили по максимуму, на 5 заработали еще 5, на 2 заработали еще 2. Тот, кто служил по максимуму, выкладываясь в деле моем, тот будет награжден Христом. Это пример верности. Это пример того, что значит стоять в Господе. Служить по максимуму, используя все Богом данные ресурсы. Эти рабы олицетворяют с тобой истинно верующих, настоящих христиан. И когда я вернусь, он говорит, я дам награду тем, кто служил по максимуму, но также я спрошу отчета и у тех, кто был близок к церкви, может быть, считал себя верующим, но не использовал данные ресурсы, закопал их, закопал возможность жертвовать, служить, трудиться. В общем, прожил так, тлея. И этот раб олицетворяет собой лжеверующего человека, выброшенный во тьму внешнюю, это символизирует ад, вечное проклятие. Этот раб символизирует лжеверующего человека, который не служил Богу, не был посвященным, не стремился быть максималистом. Он просто просуществовал на этой земле. И мы видим, что награда зависит не от количества данных Богом возможностей, а от верности. Верность, стоять в Господе, это быть верным. Это что значит? Это служить по максимуму. Быть неверным – это значит не служить по максимуму, просто просуществовать, используя эти данные Богом ресурсы эгоистично для себя, а не для Его славы. Основной призыв, который можно сделать на основании этой притчи, полностью соответствует призыву Павла. «Стойте так в Господе, ожидая возвращения Христа, ожидая переселения в небесный дом, будучи гражданами неба». Живите на этой земле правильно, стойте так в Господе, трудитесь по максимуму, максимально отдавайте себя, будьте верными, будьте посвященными, Вот как, это первая инструкция, друзья, это первое правило, как гражданам небес жить на земле, на территории враждебного государства, трудиться по максимуму, стоять так, Господи, как и Павел привел себя, стремящегося к цели, максималиста. Это первое, что нужно знать, друзья. Если вы здесь действительно граждане неба, если там наш дом, если там наш покой, если там наш Господь, если все там, друзья, все там, то здесь нам нужно отбыть тот срок, который Господь нам отпустил. Перетерпеть нужно нам гонения, скорби, немощи, трудности, которые мы испытываем, имея эту греховную, разрушающуюся, неискупленную плоть. Нам нужно здесь перетерпеть, нам нужно здесь отстрадать, нам нужно здесь отбыть, но не просто отбыть в смысле существовать, но радуясь Господи, как мы видим в 4 стихе, и служа Христу по максимуму, служа Христу по максимуму. Вот что нужно делать на территории враждебного государства. Кстати, еще одна ремарочка. Обратите внимание, в первом стихе, Павел призывает стоять в Господе, призывает быть максималистами, но обратите внимание, с каким чувством он это делает, с какой любовью он это делает. Мы видим довольного человека, счастливого человека. Я думаю, на его лице была улыбка, когда он писал этот стих. Смотрите, что он говорит. Проверьте, кстати, имеете ли вы такие чувства к церкви, которые Павел имел к филиппийцам? Это тоже рекомендация, своего рода такая... Рекомендация второстепенная, может быть, но очень важная. Рекомендация, как правильно ожидать грядущего Господа, иметь правильные чувства. И он говорит, смотрите, братья мои, какие? Во-первых, братьями называет, вы мне родные, мы сроднены кровью Христа. Он называет их возлюбленными. Это в оригинале греческое слово агапетой, описывает жертвенную любовь. И он называет их возлюбленными в первом стихе два раза. Посмотрите. В начале, братья мои возлюбленные, и в конце, стойте так, Господи, опять возлюбленные. Он пылал к ним святыми чувствами. Он любил их, действительно любил во Христе. И он не останавливается на этом. Он говорит, вожделенные, то есть желанные. Данное слово говорит о стремлении Павла к филиппийцам. Он говорит, вы вожделенные, вы желанные, я хочу увидеться с вами, встретиться с вами, быть вместе с вами. И он говорит, вы моя радость. Радость и венец. Он говорит, вы моя радость. И они действительно были его радостью. Друзья, ничто не может радовать Павла больше, чем рост в освящении его духовных детей. И ничто не могло огорчать его больше, чем отсутствие этого роста. Люди иногда спрашивают у пастора, какой подарить вам подарок, чем вас обрадовать и так далее. Действительно, я смотрю на некоторых людей, и думаю, самая большая радость, которую вы можете сделать, измениться, преобразовываться в образ Христов, жить по максимуму, прославляя Бога. Это действительно самая большая радость. Большей радости нет. Вы не можете обрадовать Павла никак иначе. Его невозможно обрадовать было. Филиппийцы, конечно, они послали ему эти деньги, но радость-то была не в самих деньгах, как Павел объясняет. Хотя он не хочет показаться странным человеком, который не ценит заботу. Радость была в том, что они возросли, что они изменились, что они понимают, что они духовно преобразовались. И действительно, для каждого пастора, каждого душепопечителя наибольшая радость – видеть изменения, духовный рост тех, кому он служит. И апостол Иоанн прямо об этом говорит, 3 Иоанна, стих 4. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Наивысшая радость – видеть, что люди, в которых вложено время, жизнь, силы, средства, все. Он говорит, я проливаюсь на вас, как чаша вина при жертве. Видеть, что эти люди растут, что они изменяются. И также Павел называет филиппийцев своим венцом, греческое «стефанос». «Стефанос» этим словом обозначали венец спортсмена, победившего в соревнованиях. А также этим словом обозначали венец, который одевали гости, приглашенные на пир, посвященный какому-нибудь радостному событию. И Павел говорит простые вещи здесь. Ваше спасение, филиппийцы, то, что вы получили спасение, то, что вы возрастаете в освящении, все это мой венец. Я ожидаю, когда Господь увенчает меня венцом славы, который будет наградой за то, что я основал вашу церковь и привел вас к спасению. Об этом же пишет Петр, первое послание Петра, 5 глава. Он говорит: пастыри, которые верно служат, они получат неувидаемый венец славы. Вот как себя чувствовал Павел в ожидании небес. Ожидая встречи со Христом, смотря на филиппийцев, он видел в них венец, он видел в них награду, которую даст ему Господь за его верный труд по основанию этой церкви и созиданию этой церкви. Итак, друзья, выражая огромную любовь к филиппийцам, Павел призывает их к верности. И верность должна проявляться в посвященном жертвенном служении. Верность должна проявляться в максимализме ради Христа, в максимальной самоотдаче. Если она у вас, задайте себе такой вопрос. И задавая такой, этот вопрос, вы можете задуматься еще над одним. А правильно ли я живу в ожидании небес? Правильно ли я живу на этой земле в ожидании небес? Правильно ли я живу на территории этого враждебного мира в ожидании переселения домой? Если нет максимализма в служении, если нет любви, братских, теплых чувств к церкви, вы живете неправильно. Неправильно. И это большая проблема, величина которой варьируется от слабого духовного состояния до признака неверующего человека, которым был лукавый и ленивый раб. Это первое отличие, первый призыв: «Стойте так, Господи, будьте верны». В следующих двух стихах, втором и третьем, мы видим второй призыв Павла. Прочитаем эти стихи. Филиппийцам 4, 2, 3. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Земная жизнь гражданина небес должна отличаться единством с церковью. Ее должно отличать единство с церковью. Это второй пункт. Единство с церковью. Второе правило жизни в ожидании грядущего Христа. Единодушие с церковью. Единство с церковью. Любовь друг к другу, единство, единомыслие, нет конфликтов, нет ссор, нет разногласий, ничего. Друзья, посмотрите на ситуацию на земле с позиции вечности. Итак, смотрите, что происходит. Итак, злой, безбожный, греховный мир, князем которого является сатана. Подумайте, сатана, страшный, развращенный мир. В этом мире есть горстка людей. И, кстати, неверующие люди, они не граждане неба. Они граждане этой земли, они сыны этого века, так, да? Это их дом, и их земля, и их государство. Они собрались здесь жить, они строят глубокий фундамент, потому что они собрались здесь жить долго, потому что другой жизни у них нет. Они собрались здесь жить, они сели и собрались жить, потому что это их дом. Они хотят укопаться здесь, утвердиться здесь как можно крепче, как можно глубже. Большинство людей земли такие, граждане этого мира, и небо враждебное для них государство. Они не хотят туда, они не любят Христа, не любят святость, не любят церковь, не хотят туда. И они отрицают даже существование небес, и их дом земля. И на фоне этого мы, спасенные Христом, такая маленькая группка людей, относительно маленькая, Христос говорит: не бойтесь, малое стадо. Мы, спасенные Христом, мы граждане неба. И это для нас враждебное государство. И мы не собрались здесь жить вечно, потому что мы понимаем, что никто вечно не живет. А они лишены этого понимания глубоко и стараются не думать о том, что земное пребывание прекратится. Итак, мы здесь, в злом враждебном мире. Мы земляки, да? Вот как люди встречаются где-то далеко. Земляк. Он не такой уж и земляк. Один с Ростова, другой с Москвы. Но если в Америке встретился, то земляк. Мы были в одном месте далеко отсюда, там один человек армянин, он где-то жил здесь под Ростовом, и он выбежал, и он верующий, братья, земляки, вот, земляки, ну, конечно, мы земляки, но не так уж сильно, здесь бы вряд ли кто-то бы радовался, если бы кого-то из Чалтера встретил или еще, но там это радость. Итак, друзья, мы земляки, наше небо там, наш дом там, а вокруг нас граждане земли, которые ненавидят церковь, ненавидят Христа. И мы вместе, нам нужно быть вместе, нам нужно быть сплоченными. И это правильное ожидание небес. Так, да? А представьте, что эти земляки, находясь на территории враждебного государства, стали друг с другом ссориться. Ну, это уж вообще не вписывается в общую картину. Так, да? Именно это произошло в Филиппийской церкви. Взгляните на стих 2, 3. Несмотря на то, что Филиппийская церковь считалась одной из лучших церквей Нового Завета, тем не менее в реке ее жизни все же имелось подводное течение раздоров. Две сестры, Еводия и Синтихия, обратите внимание, второй стих, находились в конфликте друг с другом. Интересно, что поведение этих сестер, конфликт этих сестер вообще не соответствует их именам, их прекрасным греческим именам. Еводия означает «благоприятное путешествие», Синтихия означает «приятное знакомство». Сестры с такими прекрасными именами имели конфликт. Возможно, это были влиятельные в церкви люди. Возможно, некоторые предполагают, что в их домах собиралась церковь. Трудно точно говорить. Но, в общем, они были известными. Между ними был конфликт, и об этом конфликте стало известно Павлу. И Павел призывает их примириться. Конфликт достиг критической точки. Некоторые исследователи считают, что одна часть церкви стала защищать одну сестру, другая часть церкви стала защищать другую сестру. Целое разделение могло произойти. Интересно, по какому вопросу разгорелся этот конфликт? Скорее всего, конфликт разгорелся из-за каких-то мелочных второстепенных вопросов, не касающихся явного греха или ереси. Почему я так думаю? Но если бы речь шла о явном грехе, если бы Еводия была блудницей, а Синтихия ее обличала, разве Павел стал бы писать «примиритесь, живите дружно»? Это вообще на него не похоже. Он бы явно сказал, что это грех, как он пишет в 1 Коринфянам 5 глава. Тот, кто не хочет покаяться в блуде, его нужно отлучить. И я уже его отлучил в своем разуме, в твоем сердце. Короче говоря, так как Павел не обличает в каком-то очевидном грехе, скорее всего, речь не идет о каком-то грехе, очевидном грехе. По крайней мере, если бы речь шла о грехе, то Павел, зная Павла, мы видим все его послания, он бы не стал молчать. Так, да? Так, да, друзья? Скорее всего, речь не идет о какой-то ереси, потому что любые заблуждения разоблачались Павлом очень ясно, очень просто и очень четко. Мы видим это во всех его посланиях, почти во всех его посланиях. Мы видим это в 1 Коринфянам, мы видим во 2 Коринфянам, мы видим послание к Галатам, он разоблачает заблуждения. Итак, мы видим двух сестер в церкви, которые живут в ожидании небес, они же тоже в одно небо собираются. Надеюсь, они не думают же, они в разных местах быть. Они собираются в одно небо, они граждане неба, они живут в злом греховном государстве под названием планета Земля. Но между ними нет мира, между ними конфликт. И конфликт не связанный с чем-то важным. То есть речь идет о грехе и о ереси. Речь идет, скорее всего, о каком-то второстепенном вопросе. И поэтому Павел не касается здесь какого-то доктринального урока, он не приводит здесь доктринальный урок, он не говорит о каком-то прямом обличении, он просто призывает их примириться. И он просит какого-то человека, он называет его искренний сотрудник, сотрудник греческой судзуга, может быть именем собственным, это может быть именем какого-то человека, а может быть и не быть именем собственным. Здесь вот нет единства во мнениях у лингвистов, у исследователей, у языковедов. В общем, те, кто склоняется к тому, что это не собственное имя, предполагают порой, что речь идет о Епафродите. Может быть, он косвенно просит Епафродита помочь этим сестрам примириться. А те, кто склоняется к тому, что это речь идет об имени собственном, считают, что это другой человек, неизвестный. Но как бы там оно ни было, ясно одно. Павел просит какого-то брата помочь этим сестрам примириться. Что интересно, обе эти сестры были дороги Павлу. Так, да? Обе эти сестры были дороги, они были в его сердце. Посмотрите, как он говорит о них. Он называет их сотрудниками, да? Ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им. Он как бы считает этих сестер теми, кто подвязается вместе с ним в благовестии. Подвязающимся в благовестии вместе со мной, и с Климентом и прочими сотрудниками. То есть он считает этих сестер своими сотрудницами, они помогают ему, они работают вместе с ним, они трудятся вместе с ним. Это хорошие сестры. Так, да, друзья? Также Павел называет их настоящими христианками. Они истинно верующие. Обратите внимание на последние слова 3 стиха, которых имена где? В книге жизни. Речь идет не о книге жизни, которая была в Ветхом Завете у Моисея, гражданского состояния, родился, умер. Не об этой книге жизни. Речь идет о книге жизни, о которой говорится в книге Откровения. Это та книга Уахдзе, там в небесах, куда вписаны имена всех избранных, спасенных, искупленных, тех, кто будет прославлен. Итак, это хорошие сестры, сотрудницы, действительно помощницы такие, с которыми можно трудиться. Действительно хорошие сестры, и они верующие. Но между ними возник конфликт. Между ними возник конфликт. И Павел понимает, что граждане неба не могут правильно жить на земле в враждебном государстве греха, находясь в конфликте. Для того, чтобы правильно жить на земле, нужно быть в единстве с церковью. Должно быть единство с церковью. Особенно обидно, друзья, когда хорошие сестры, верующие и одна, и другая, и искренние сотрудницы, но у них конфликт по какому-то второстепенному вопросу. Это учит нас чему? Это учит нас тому, что всем нам необходимо исключить конфликты по второстепенным вопросам. Если вы верующие, у вас не должно быть конфликтов в церкви по второстепенным вопросам. Если они у вас есть, это позор и грех. И вы неправильно живете во враждебном государстве. Это касается членов церкви, это касается мужа и жены. Вы оба верующие. Если у вас возникают конфликты в семье по второстепенным вопросам, это нужно исключить. Знаете, как исключить? Что для этого нужно? Позвольте мне дать вам два совета на основании Слова Божьего. Как сохранять единство церкви, удаляясь от конфликтов, связанных со второстепенными вопросами? Второстепенные вопросы, понятно какие? Это вопросы, которые не касаются доктрины, не касаются ереси и не касаются святости, благочестия, греха. Когда речь идет о грехе и ереси, все остальные вопросы второстепенные. Как избежать конфликтов по второстепенным вопросам? Два совета. Первый совет. Не настаивайте на том, на чем не настаивает Библия. Никогда не настаивайте на том, на чем не настаивает Библия. Очень просто. И половины конфликтов по второстепенным вопросам у вас не будет. Наверное, многие из вас сталкивались с советами ближних. Ближние подходят и советуют. Никогда не покупайте продукты в таком-то магазине. Или никогда не одевайте своего ребенка вот так. Или вы должны лечиться вот в этой клинике. Ой, много можно говорить. Готовьте блюдо, вот как я вам говорю. Вы должны поступить именно в это учебное заведение. Во всех этих советах не было бы ничего плохого, если бы те, кто их дает, среди тех, кто их дает, не было чрезмерно настойчивых людей. Что получается? Если вы слушаете совет таких людей, вы остаетесь их друзьями. Но если вы не слушаете их совет, касающихся второстепенных вопросов, вы автоматически переходите из группы тех, кому они рекомендуют, в группу тех, с кем они враждуют. Я им говорю, они меня, это же я, не слушают. Это позор, это стыд, это грех. Это вызывает конфликты по второстепенным вопросам. Если бы все люди в церкви не настаивали на том, на чем не настаивает Бог, им удалось бы избежать множества конфликтов. Правда? Вы можете дать совет относительно покупок в магазины, одежды, кулинарных блюд, здоровья, учебы, работы, отдыха, чего угодно. Но если вы будете настаивать на том, что говорите, если будете настаивать на том, чтобы этим советам следовали, и если вы будете обижаться, когда этим советам не следуют, вы будете грешить, разрушая единство церкви. Вы будете грешить против своего мужа, против своей жены. Это самые близкие, кто попадает под шквал ваших небиблейских советов, которые должны всегда выполняться, потому что я сказал. И дальше вы такое же влияние будете делать в церкви. Ссорятся, постоянные стычки. Люди, у которых постоянные стычки, стычки по второстепенным вопросам, как не подойдешь, они все время воюют, сражаются. Почему? Что случается? Вы какую доктрину защищаете? Какую доктрину? Никакую доктрину защищаю. А что вы защищаете? И выясняется, что защищается свое эго, свое я, мое мнение не послушали. Вот в чем проблема, друзья. Поэтому уступайте все. Это будет уже второй совет. Я раскрыл вам его секрет. Уступайте все, что можно уступить, оставаясь верным Христу. Но первое, не настаивайте на том, на чем не настаивает Библия. Давайте еще к первому вернемся. Я немного поспешил. Посмотрим, как это делал Павел. 1 Коринфянам, 7 глава, стих 25-28. Это мы к первому совету возвращаемся. Смотрите, Павел дает совет. Дает совет. Относительно девства я не имею повеления от Господа. То есть относительно брака. Вступать в брак или не вступать? Вот какой вопрос стоял перед коринфянами. И Павел говорит, я не имею повеления Господнего, то есть я не имею прямого указания из Слова Божьего, скажем так. А даю совет. Он говорит, я сейчас просто хочу дать вам совет. Как получившим от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Вот совет. И дальше он говорит, ну кто не последует моему совету? Он говорит, нет, так он не говорит. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. А если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы будут иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Вот и все. Понимаете, да? То есть Павел дает совет. Он, возможно, он говорит, постарайтесь сейчас не жениться и не выходить замуж. Почему-то он это говорит. В связи с какой-то нуждой, 26 стих, по настоящей нужде. Что это за нужда? Мы не знаем. Предположительно, возможно, речь идет о том, что Павел имел откровение о том, что скоро начнутся гонения. И через 10 лет действительно были гонения. Серьезные гонения обрушились на верующих и на Коринфскую церковь в том числе. И возможно, если, ну, если следовать этой логике, если предположить, что под нуждой имеются гонения, Павел говорит, так как скоро будут гонения, то лучше не жениться, не вступать в брак. Потому что, сами понимаете, что те, кто в браке, особенно если есть дети, то переживать гонения гораздо труднее. Да? И Павел говорит, я вам советую, даю вам совет. Лучше сейчас в брак не вступать. Но если вы вступите в брак, вы не согрешите. Пожалуйста, хотите вступать? Можете следовать моему совету, можете не следовать. Но если не последуете, мне вас жаль. Нет ни обиды, нет ни протеста, нет никакой такой позы, знаете, такого положения, что вы, вот и все. Хотя, друзья, этот человек имел мудрость. Как вы думаете, он имел мудрость? Он имел мудрость как пастырь, он имел житейскую мудрость и так далее, и так далее. Если уж Павел не настаивал чрезмерно на том, на чем не настаивает Слово Божие, то уж мы-то не имеем опыта Павла, не имеем мудрости Павла, тем более они должны настаивать. Если мы не будем этого делать, половина конфликтов в церкви не будет. Так, да, друзья? Второй совет. Уступайте все, что можно уступить, оставаясь верным Христу. Все уступайте. Все, что можно уступить, оставаясь верным Христу, все уступайте. Христианин должен быть очень твердым в своих библейских принципах. В том, что касается верности доктринам, Писания, отвержения Христа, нужно быть очень твердым. Но в то же самое время мы должны быть очень гибкими во всем, что касается второстепенных вопросов. Ну, я покажу вам на примере Павла. Помните, когда он противостоял лжеучителям, он был очень твердым. Галатам 2 глава, стих 4-5. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Видите, какой он твердый, да? Пришли лжеучителя и пытались навязать законничество церкви, и стали говорить, что нужно обрезание, нужно все эти обряды, ритуалы выполнять, иначе вы не спасетесь. Павел говорит, мы вообще не покорились, мы не поддались их нападкам. И в то же самое время он был абсолютно мягкий и уступчивый во всем, что касалось второстепенных вопросов. 1 Коринфянам 8:13. «А потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Хорошо, я вообще, я мясо не ем. Проблема какая-то из-за мяса. Все, я не ем мясо. Такой твердый, то, что касается греха и ереси. Какой мягкий, то, что касается второстепенных вопросов. Что такое мясо вообще? На небе будет мясо? Наверное, нет, там не будет смерти, животные не будут умирать. Если вообще там будут животные. Короче говоря, все это пустяк. Неужели мы будем биться лбами из-за пустяков? Как нам не стыдно? Это грех. Неужели мы будем разрушать тело Христово в ожидании Его пришествия? Уже Израиль даже образовался, друзья. Он был разрушен. Когда Павел писал это послание, он еще не был разрушен, государство Израиля, храм еще существовал. А когда мы читаем, он уже разрушен, и уже заново государство образовалось. Уже Господь скоро придет вообще, вы понимаете? Неужели мы будем в ожидании небес биться лбами из-за пустяков? К сожалению, некоторые современные верующие, это противоположность Павлу. То, что касается доктрин, они размыты до беспредела. Во что верить, неважно. Они готовы идти в любую церковь. Главное, чтобы там что-то говорили о Боге. Им не важно, в какой быть церкви. Ну, где-то держаться, рамок, деноминации, и все. Доктринально полная размытость. Но что касается второстепенных вопросов, где-то им там не пожали руку, что-то не так сделали, что-то не так сказали. Тут они готовы за это умереть. Это Павел наоборот. Так, да? Павел наоборот. Это очень печально. Ну, небольшая иллюстрация, вы уже поняли. Такая, знаете, классическая. Человек пришел на богослужение пораньше. Он пришел пораньше и занял место удобное, чтобы ему слушать Слово Божие. Сел, сидит. Подходит брат к нему и говорит, за минуту до богослужения, и говорит, а вы знаете, что это мое место, я здесь всегда сижу. Пересядьте, пожалуйста. Тот ему отвечает,
Ну, я его занял раньше, и мне так удобно, я не хочу. И дальше они переходят на повышенный тон, ну и так далее. Вы знаете, что такое? Это позор. Позор, самый настоящий. Это разве поведение достойное граждан небес? Вообще они... Что они защищают? За что они умирают? Друзья, умирать надо за истину, за доктрины, за святость. Но умирать за место на лавке – это позор. Это умирать за свое эго, за свое «я». Это стыд, позор, срам. Это нечесть, друзья. И это касается любых вопросов. Любых вопросов. Продолжайте это применять, продолжайте. Не ограничивайтесь этим. Вы говорите, я никому не я всем уступаю место на лавке, мне это не касается. Нет, друзья, продолжайте применять это, продолжайте. Я всегда говорю мужьям. Приходят люди, у них конфликт. Я первое, что говорю мужьям. Ты должен... Муж говорит, я говорю тоже на то, я то, на это. И вот так вот мы вот сражаемся. Ну, я не уступаю. Я не сдаюсь. А то ж, если я сдамся, то тогда же она ж вообще мой будет руководить. Я говорю, первое, что ты должен сделать, ты должен уступать жене во всем. Вообще во всем. Кроме того, что мешает ее духовному и физическому здоровью. Люди в шоке. Как? Разве это мучает Библия? Да, это мучает Библия. Нужно уступать жене во всем, кроме того, что мешает ей быть святой и здоровой физически, чтобы не болела, не умирала. Как? Разве этому учил Христос? Да, Христос и церковь – это отношение мужа и жены. Христос, что Христос не отдал для церкви? Что Он ей не уступил? Все, Он же жизнь отдал. Чему Иисус учит на Нагорной проповеди? «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Матфея 5, 40, 41. Это касается и жен. Уступаете ли вы все, кроме того, что ведет вашу вторую половину к греху и к болезни? Здесь я не могу уступить. Я хочу, чтобы жена была святой и чтобы она была здоровой. Ну, что я могу сделать? Все остальное не важно. Если вы не уступаете, это значит, что вы не сораспялись Христу. У вас еще большое «я», большое эго, свои большие желания, которые вы никому не отдадите. И вы будете всегда драться, сражаться. Вы такой вообще сложный человек. У вас все время будет конфликт с женой. Пойдете на работу, будет на работе. Придете в церковь, вы здесь будете биться лбами, защищая, думая, что за правду страдаете, а сами страдаете за свое гордое «я». Страдать за правду – это страдать за доктрину и за святость. Все остальное сгорит. Поэтому я не хочу тратить свои нервы ни на что, что не имеет ценность с позиции вечности. Так, да? Это позор, это стыд тратить свою энергию жизни, защищая что-то или отстаивая что-то, что не имеет ценности с позиции вечности. Вот как нужно жить, друзья, гражданам небес на территории этого злого греховного мира. Нужно быть верными в Господе, максималистами в служении, и нужно избегать всех конфликтов, всех противостояний, кроме того, что касается истины и греха. Нужно быть едиными друг с другом и с церковью. Только такое состояние является правильным поведением ожидающих пришествия Господа. Давайте здесь остановимся и в следующее воскресенье продолжим.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!